Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Шестьдесят пять лет назад родилась петербургский политик и общественный деятель Галина Старовойтова. Почему за 12 лет расследования так и не найдены заказчики и организаторы ее убийства? Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с представителями Муаммара Каддафи. Какую роль играет Москва в регулировании ливийского конфликта? Королева Великобритании начала первый за столетие визит в Ирландию. Как эта поездка может изменить исторически непростые отношения между Лондоном и Дублином? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. 17 мая политику и общественному деятелю из Петербурга Галине Старовойтовой исполнилось бы 65 лет. Со дня убийства Старовойтовой прошло уже более 12 лет, но заказчики преступления до сих пор не найдены. Следствие формально продолжается. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Депутат Государственной Думы, лидер партии «Демократическая Россия», специалист в области межнациональных отношений Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года. Она возвращалась из Москвы в Петербург. Домой ее провожал помощник Руслан Леньков, встречавший ее в аэропорту. В подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова Галина Старовойтова получила 5 огнестрельных ранений и скончалась на месте. Руслан Леньков был тяжело ранен. В 2005 году признанный организатором убийства Юрий Колчин, а также Виталий Акиншин были приговорены к 20 и 23,5 годам заключения, соответственно, в колонии строгого режима. В канун дня рождения Галины Старовойтовой в Петербурге прошел вечер ее памяти. Все, кто пришел на этот вечер, увидели Галину Васильевну в праздничном платье, в окружении друзей, стоящих с бокалами шампанского в руках и поздравляющих ее с днем рождения. Этот фильм был показан в пресс-клубе «Зеленая лампа». Вечер вела сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
20 ноября у нас более мрачный день, а 17 мая все-таки это день рождения, все цветет, и молодые люди, в основном это артисты интерьерного театра, благодаря Коле Беляку, руководителю и создателю этого театра, будут в сквере Галины Старовойтовой читать стихи. В этом году почему-то они решили читать Пушкина и Бродского.
Но чтение стихов в сквере памяти Галины Старовойтовой – это среднее звено. Сначала все близкие, друзья и просто люди, помнящие и любящие Галину Старовойтову, отправились на Никольское кладбище Александра Невской лавры положить цветы на ее могилу. А ближе к вечеру открыл свои двери для посетителей музей Галины Старовойтовой, находящийся в фонде ее имени, в бывшей депутатской приемной на Большой Морской улице. Так или иначе, все время возвращаешься к убийству, к следствию, к тому, что заказчики преступления все еще не названы. В марте этого года осужденный Юрий Колчин указал следствию на Михаила Глущенко, как на заказчика преступления, но ни окружение Галины Старовойтовой, ни защита лидера тамбовской преступной группировки Кумарина не поверили словам Колчина, говорит Ольга Старовойтова.
Когда эти люди, получившие 20 лет и 23,5, поймут, что никто их не выкупит и ничего не происходит, может быть, они дадут показания, имеющие какую-то доказательную базу. Возможно и другое. Возможно, будет попытка списать все на кого-нибудь. Я сопротивляюсь этому как могу.
31 мая, однако, Ольге Старовойтовой предстоит еще одно судебное разбирательство.
Галину Васильевну убили 20 ноября 1998 года, а 22 декабря в «Комсомольской правде» вышла совершенно отвратительная статья о том, что она везла большие деньги, о том, что Руслан чуть ли не причастен, хотя легко было узнать у хирургов, что у него две пули в голове. Был суд, мы этот суд выиграли. «Комсомольская правда» должна поместить опровержение. Этого не сделано до сих пор. Но теперь вдруг Юрий Воробьев, некто, который представлял «Комсомольскую правду», прочитал книжку Руслана Ленькова «Записки недобитка», где описана отвратительная ситуация на этом суде. И он подал в суд на Руслана Ленькова по якобы клевете. Битва продолжается. После убийства вот эта статья, это была как попытка второй раз ее убить.
Как ни грустно, помнят Галину Старовойтову все меньше. Все меньше людей приходят на вечера ее памяти. А на самом деле память о ней сегодня очень важна, считает член бюро партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Мне кажется, для молодежи было бы очень важно, чтобы они понимали, что многие люди, исходя из такого искреннего желания улучшить ситуацию в стране, ну что вот да, на риск даже пришлось заплатить жизнью за свои взгляды.
Почему сегодня Галину Старовойтову вспоминают в узком кругу, в подвальчике пресс-клуба «Зеленая лампа», а не в филармонии, не в Мариинском дворце, говорит координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Такой день, как день рождения Галины Васильевны Старовойтовой, это день, когда вспоминается не только она, а целая эпоха, связанная с нею. И оказывается, что эти воспоминания влекут за собой целый ворох ассоциаций. Демократия, свобода, политическое лидерство. В общем, все те понятия, которые сейчас непопулярны у властей поддержащих.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остановят ли протесты международной общественности волну репрессий в Белоруссии? Об этом спорят российский журналист Елена Рачева и белорусский гражданский активист Андрей Ким.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 мая. Запланированная на среду встреча главы Российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова с делегацией ливийской оппозиции не состоится, но в Москве по-прежнему готовы принять представителей Бенгази, заявил сегодня Лавров на пресс-конференции в Москве. При этом министр отметил, что необходимые сигналы будут посылаться и в Триполи. Очевидно, эти же сигналы руководитель российского внешнеполитического ведомства сегодня посылал официальному представителю Муаммара Каддафи, с которым встречался в Москве. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, каким результатом может привести подобная российская дипломатия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Москва считает главной на сегодня задачей согласование сроков и условий прекращения огня в Ливии, заявил после встречи со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Абдель Илахом Аль-Хатыбом министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Весьма-весьма заинтересован в скорейшем прекращении кровопролития в Ливии, в переводе всей этой ситуации в русло политического диалога. Поддерживаем инициативу гуманитарного координатора ООН об объявлении гуманитарной паузы для прояснения ситуации на земле и оказания гуманитарной помощи населению на всей территории Ливии.
Мы согласовали встречи в Москве с представителями и Триполи, и Бенгази, приводит слова Лаврова агентство «Интерфакс». Россия готова вести диалог со всеми. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что российская сторона скорректировала свою позицию по ливийскому конфликту.
Усилия последних дней по прямому обсуждению ситуации с представителями различных сторон в Ливии, на мой взгляд, отражают правильно найденную позицию Российской Федерации. Мы должны хотя бы выслушать разные стороны конфликта для начала. Да, Россия исправляет и свои ошибки, поскольку и при принятии двух важнейших резолюций по Ливии, и вообще на протяжении 3 месяцев вот этого конфликта в наиболее острой фазе, никто не удосужился серьезно выслушать конфликтующие стороны. Никто не установил, что происходит, но приняты гигантские политические заявления и решения, которые уже повлекли за собой массовую гибель ливийцев. В этой ситуации Россия пытается исправить это противоречивое положение. Есть набор мер, которые Россия сегодня должна активно предлагать в дополнение к тому, что консультируется с представителями разных сторон. Необходима серьезная конференция по Ливии. Думаю, эту конференцию надо собрать в Москве, где нужно принципиально, открыто, максимально откровенно обсудить, что произошло.
Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо заявил о том, что подал запрос о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Усилия России в разрешении ливийской проблемы окажутся эффективными в том случае, если ее позиция будет реалистичной, считает специалист в сфере международных отношений Андрей Загорский.
У нас пока мало информации для того, чтобы можно было с большей или меньшей степенью уверенности говорить о перспективах такого посредничества. Многое зависит от того, какую роль в попытках посредничества будет занимать Россия. Если это будет попытка встать между Каддафи и Советом Безопасности ООН, поисками какого-то политического решения, которое будет спасать Каддафи, то я думаю, что здесь мало перспектив. Если Россия предпримет усилия довести до Каддафи общую позицию Совета Безопасности ООН и сил, возглавляющих коалицию в Ливии сегодня, то это может быть более успешным мероприятием. Если это вопрос о договоренности с Каддафи о прекращении режима, об этом заключалась позиция России все последнее время, тогда это может быть некие новые усилия в ведущихся давно переговорах с Каддафи и его посланниками о том, на каких условиях можно было бы добиться ухода Каддафи от власти. Вот если мы вписываемся в эту канву, то независимо от того, готов ордер, не готов ордер, здесь есть возможности для договоренности по сдаче Каддафи на условиях, которые сформулированы Советом Безопасности ООН, и определенного торга.
Глава российского МИДа на своей пресс-конференции подчеркнул, что Россия не берет на себя роль посредника между ливийским правительством и оппозицией. «Мы поддерживаем посреднические усилия ООН и Африканского Союза», цитирует Сергея Лаврова, Интерфакс. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наблюдатели обращают внимание на то обстоятельство, что контакты российских политиков с представителями режима Муаммара Каддафи идут вразрез с действиями западных стран в ливийском конфликте. Пражский внешнеполитический эксперт Юрий Федоров связывает это с внутриполитической ситуацией в Москве, действия российского МИД считает ошибочным.
Мне представляется, что российская позиция по Ливии, она очень противоречива и зависит от внутриполитической ситуации в стране. Ведь не секрет, что российский представитель в Совете Безопасности воздержался, но тем самым она позволила этой резолюции быть принятой в результате непосредственного и прямого решения президента Медведева, который, мне трудно судить о мотивах этого решения, но тем не менее Медведев дал прямое и недвусмысленное указание не препятствовать принятию этой резолюции. Вместе с тем, это тоже более или менее известно, что российский МИД и министр иностранных дел господин Лавров скорее склоняется к поддержке российского премьер-министра и принадлежит к кругу тех политических деятелей в стране, которые обычно ассоциируются с группой поддержки премьер-министра. Премьер-министр господин Путин неоднократно, ну, по крайней мере, два раза высказывался весьма критически относительно действий стран-членов НАТО в Ливии и критиковал эти действия за, с его точки зрения, превышение мандата, утвержденного Советом Безопасности. Таким образом, существует серьезное разногласие, по крайней мере, многие наблюдатели так считают, между двумя группами политических сил в России. Одна ориентируется на Медведева, и группы премьер-министра, с которой обычно ассоциируются так называемые петербургские чекисты или петербургские силовики, и к которой принадлежит и министр иностранных дел Лавров.
Насколько уместным вам представляется встреча в такой обстановке с представителями режима Каддафи?
Ну, на мой взгляд, эта встреча имеет несколько скандальный оттенок. Буквально вчера, если я только не ошибаюсь, один из руководителей Международного суда в Гааге выдали международный ордер на арест Каддафи, его старшего сына и шефа службы безопасности, которые обвиняются в массовых репрессиях против ливийского населения. В этой связи Лавров и российское министерство иностранных дел, ну, поставили себя, на мой взгляд, в крайне сомнительное и неудобное положение, поддержав тех персонажей в Ливии, Каддафи и его группировку, которые уже обвиняются в массовом нарушении прав человека, в массовых репрессиях. Это
представители повстанцев ливийских, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, также их ожидают в Москве. Москва не отказывается от диалога с этой частью представителей ливийского политического класса. Тем самым, очевидно, Лавров подчеркивает, что Россия пытается занять такое равноудаленное положение от сторон конфликта. А в то же время этих политиков, представляющих, скажем так, новую Ливию, принимают фактически во всех европейских столицах и в Соединенных Штатах. Не означает ли это, что такое различие как бы разводит Россию и западные страны по разным углам по отношению к этому конфликту?
Да, это безусловно так. Дело в том, что аргумент, который, или объяснение, которое привел Лавров, объясняя, почему представитель ливийской оппозиции Временного переходного совета, если я не ошибаюсь, так называется, вот это руководящий орган оппозиции, не приехали в Москву, он сказал, что это технические причины. Но, между тем, технические причины не мешают представителям ливийской оппозиции посещать многие другие столицы и даже путешествовать за океан в Соединенные Штаты. Вот все это вызывает определенные сомнения в правильности российской внешнеполитической линии в этом вопросе. И действительно, российский МИД пытается как бы перехватить инициативу у западных стран, выступить в роли реальной силы, способной разрешить достаточно болезненную проблему, болезненную для Европы, болезненную для Соединенных Штатов, я имею в виду конфликт в Ливии, войну в Ливии, а тем самым зарекомендовать себя в качестве активной и действенной силы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но, судя по всему, это попытка с дурными средствами, потому что ситуация в Ливии зашла уже очень далеко. Судя по всему, я повторяю это достаточно осторожное выражение, судя по всему, дни Каддафи все-таки сочтены. Вот эти постоянные бомбардировки, расширяющиеся бомбардировки, которые направлены не только против войск Каддафи, но и против командных центров, и включая целый ряд важных политических центров, как штаб-квартира ливийских пропагандистских организаций и так далее. В общем, операция НАТО в Ливии, я думаю, она скорее рано, чем поздно достигнет своих целей. И тогда Россия окажется вообще в очень странном положении, потому что и не поддержав в полной мере операцию НАТО, выступая с критикой этой операции, тем не менее своих целей Россия не достигла. Я думаю, вот в этом один из мотивов нынешней попытки российского МИДа выступить в качестве посредника, но боюсь, что эта попытка безуспешно будет.
Внешнеполитический эксперт из Праги Юрий Федоров о ливийской политике Российской Федерации. Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги вторника, 17 мая. Российская компания «Роснефть» выходит из сделки по созданию стратегического альянса с британской компанией BP и готова рассмотреть новых партнеров для работы в Африке, в Арктике. Компании не успели совершить переговоры по созданию альянса в отведенный срок, и именно этим формально обсуждают срыв сделки, о которой говорили в России в превосходных тонах. Подробнее об этой теме экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть» так и не удалось завершить сделку с британской компанией BP, о которой было объявлено в середине января. Она предполагала создание стратегического альянса, составными частями которого стали бы обмен акциями между партнерами, а также формирование совместного бизнеса для работы на российском арктическом шельфе. Специалистам было понятно, что вторая часть проекта интересовала прежде всего британскую компанию, сильно пострадавшую после аварии в Мексиканском заливе, тогда как для «Роснефти» была важна первая его часть, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Обмен акциями – это как раз самое главное во всей этой сделке. Можно отвлечься от всех этих арктических проектов. Сейчас разговаривать о том, чтобы добывать нефть в бассейне Карского моря – это все равно, что планировать добычу нефти где-нибудь на кольцах Сатурна. Это совершенно нереально и с технической точки зрения, и с экономической. Получилось, что впервые российская компания, которую контролируют, мягко говоря, чиновники в правительстве, в российском напрямую, получала 5% в англо-американском энергетическом гиганте.
Впрочем, почти сразу исторический проект столкнулся с трудностями. Российские акционеры другого совместного проекта британцев, компании ТНК BP, принадлежащие им на паритетной основе, обжаловали сделку в суде. Они обвинили своих партнеров в нарушении акционерного соглашения, согласно которому проекты на территории России BP реализует либо через компанию ТНК BP, либо согласие ее российских участников. По мнению аналитика инвестиционной компании Rayman Engor Securities Константина Юминова, таким образом действующие партнеры BP в России хотели увеличить свое присутствие в бизнесе.
Я думаю, что российские акционеры ТНК BP добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой BP для ТНК BP. То есть ТНК BP получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году, но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее.
Далее по иску российских акционеров ТНК BP арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили сделку, а затем последний из них окончательно запретил ее проведение на ранее заявленных условиях. Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «Роснефть» и BP смогут обменяться акциями только при условии вхождения в арктический проект компании ТНК BP, а не BP, как предполагалось ранее. Сообщалось, что до конца понедельника, крайнего срока завершения сделки, стороны продолжали переговоры. В частности, речь шла о выкупе доли российских акционеров ТНК BP, говорит независимый аналитик Александр Розваев. Лев.
Я думаю, что на самом деле действительно российские акционеры ТНК BP просили 30 миллиардов долларов за свой пакет. Но Роснефть, скажем так, не пошла на это. В принципе, Роснефть, я думаю, могла собрать эту сумму под сделку. Но рынки очень нестабильны. По большому счету мы не знаем, какая будет нефть там, через год, через два. Если цена на нефть очень сильно упадет, то долговая нагрузка для Роснефти будет достаточно серьезная, если бы они заняли 30 миллиардов долларов.
Пока не сообщается, будет ли Роснефть в будущем искать зарубежных партнеров для обмена акциями. Однако о намерении приступить к переговорам о привлечении к проектам на Арктическом шельфе она уже объявила. Впрочем, как считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, сделать это будет непросто.
Поиск новых партнеров осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий Мексиканского залива, иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны и взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее.
Во вторник утром российские и британские партнеры ТНК BP также сделали заявление о том, что они продолжат переговоры с Роснефтью о нахождении приемлемого решения ситуации, но одновременно сфокусируют внимание на развитии своего совместного предприятия. Каким может быть будущее компании ТНК BP? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Что касается BP, такой жесткий кризис, который был за аварию компании, он прошел. BP неоднократно заявляли, что доля в ТНК BP для них стратегическая инвестиция, очень важная и так далее. Скорее всего, ТНК BP оттуда будут выводиться дивиденды, и эти деньги будут очень не лишними, особенно для британской компании. Что касается российских олигархов, ну тут вопрос в цене. Если им опять предложат какие-нибудь адекватные деньги, то, естественно, не продадут. В принципе, это нормальный подход к бизнесу. Все-таки будущее российской нефтянки – это Восточная Сибирь.
Срыв сделки между Роснефтью и BP не отразится негативно на инвестиционном климате в России, заявил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Другие вопросы, связанные с неудавшимся проектом, он комментировать отказался.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Королева Великобритании Елизавета II начала исторический визит в Ирландию. Министр иностранных дел Молдовы Юрий Лянка рассказывает «Радио Свобода» о внешней политике своей страны. Мировая пресса обсуждает судьбу директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Ходорковский обвиняет Данилкина.
Комментарии экспертов.
К чему приведет российская челночная дипломатия в Ливии?
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин о реакции в Лондоне на решение Европейского суда.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы около 200 человек собрались сегодня вечером на санкционированный митинг против монополии на власть партии «Единая Россия» с требованием проведения честных выборов и регистрации оппозиционных партий. Бывшие совладельцы ЮКОСа через своих адвокатов обратились в Следственный комитет и потребовали возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что судья находился под давлением, когда в конце прошлого года приговорил их подзащитных к 14 годам колонии каждого. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, переведен в тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник суд в Нью-Йорке отказал в освобождении банкира под залог в 1 миллион долларов. Представители ливийских властей заявили о готовности выполнить резолюции Совета безопасности ООН, если НАТО прекратит бомбардировки. Об этом сообщил сегодня глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с официальными представителями Муаммара Каддафи. Расследование дела по факту смерти в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Активист общества «Синие ведерки», которому угрожал применением оружия водитель главы МЧС, написал просьбу на имя министра внутренних дел России о возбуждении уголовного дела. Министерство обороны Пакистана официально сообщило об обстреле двумя вертолетами НАТО пакистанских военных на границе с Афганистаном. Исламабад выразил в связи с инцидентом решительный протест. Иран отверг подозрения в своем сотрудничестве с Северной Кореей в сфере ракетных технологий, высказанные недавно в обнародованном докладе ООН.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 17 мая. Республика Молдова рассчитывает на возможность в обозримой перспективе возобновления активных консультаций о решении проблемы Приднестровья. Заявление российских руководителей последнего времени о территориальной целостности Молдовы при условии предоставления непризнанной Приднестровской республике широкой автономии, как считают в Кишиневе, позволяют надеяться на проведение конструктивных переговоров. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Республики Молдова Юрий Лянке. Беседа, которую мы провели вместе с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной, была посвящена внешней политике Молдовы и ее отношениям с ближайшими соседями.
Сразу после назначения на должность премьер-министра Молдовы господин Влад Филат в интервью «Радио Свобода», говоря о внешнеполитической концепции развития вашей страны, назвал основной задачей обеспечение экономических интересов. Как идут дела? Удалось ли обеспечить?
Ну, за полтора года нельзя этого полностью добиться. Проблем у нас в этом плане еще очень много. Но тот факт, что во главе наших приоритетов во внешней политике стоит помощь, оказание помощи, привлечение инвестиций, способствование развитию торговли, это одна из важнейших задач. В этом, безусловно, полная истина. Если честно, очень так самокритично признаться, определенные успехи есть, но можно было бы сделать намного больше. Есть определенные факторы, которые, наверное, сдерживают рост в этом плане, и те же инвестиции и так дальше. И есть объективные причины, есть субъективные причины. Но тот факт, что мы в каждом году имели по два даже выбора, ну, наверное, не способствует тому, чтобы как-то заинтересовать больших потенциальных инвесторов. Также у нас еще существуют определенные проблемы институционального плана. А у нас дома, у нас пока что, к сожалению, нет одного агентства, одного государственного учреждения, кто занимался бы только исключительно привлечением иностранных инвестиций.
Молдова действительно по-прежнему остается одной из самых бедных стран Европы. И единственный выход, мы все прекрасно понимаем, это выход на Запад. Не потому, что Запад богатый, а потому, что Запад привносит определенные механизмы и институты, которые позволяют стране развиваться быстрее. Россия достаточно болезненно реагирует на любые попытки бывших советских республик сблизиться с Западом. Молдова заняла позицию нейтральную по отношению к НАТО, но экономически Молдова может приближаться к Европейскому Союзу. Москва в данном случае не тянет назад?
Во-первых, давайте посмотрим на реалии наших дней у нас дома в Молдове. А если посмотреть на внешнюю торговлю, то сегодня уже 50% нашей внешней торговли приходится на рынке Европейского Союза. То есть это уже реалии, которые, не знаю, если мы хотим их менять. Но опять же, это не означает, что мы хотим как-то проигнорировать российский рынок. Все страны Европейского Союза в том числе пытаются найти свою нишу и сделать так, чтобы их экспорт товаров на российский рынок вырос. Поэтому мы себе не враги, мы пытаемся то же самое делать. Безусловно, были определенные проблемы. Определенные проблемы в 2006-2007 годах, когда из-за определенных политических проблем у нас произошел большой эмбарго, который пришел к тому, что сейчас российский рынок занимает меньшую долю в нашей внешней торговле. Наше движение к Западу, как бы выразились, не исходит только из того, что мы хотим обязательно ориентироваться только на европейский рынок. Наше движение к Западу, мы или к Европейскому Союзу, мы больше понимаем как попытку построить такую же политическую систему, которая помогает или позволяет людям жить достойно. А для этого нужно нам построить такие институты власти, которые позволяют, с одной стороны, уважать права человека, а с другой стороны, позволяют людям работать без проблем. Когда экономика демонополизирована, когда юридическая система не так, как сегодня у нас в Молдове, работает в очень нетранспарентных условиях, когда люди теряют доверие к институтам власти, в том числе и к нашей правовой системе, и поэтому они видят свое будущее вне Молдовы. И поэтому у нас еще даже сегодня еще продолжается довольно-таки сильный отток граждан Молдовы и в Россию, и в страны Европейского Союза. Посмотрите по опросам общественного мнения, 70-75% молдавских граждан выступают за то, чтобы Молдова вступила в Европейский Союз, потому что они понимают, что это означает определенная модель. Это означает определенная политическая система, это означает определенные ценности. А мы хотим построить вот такую модель демократическую, где люди будут себя чувствовать комфортно и социально, и экономически, ну и политически. Но это не означает, что мы хотим как-то отказаться от России И не только от рынка, потому что я не хочу свести все наши взаимоотношения с Россией только к каким-то торговым коммерческим интересам. Большая часть наших граждан работает в России, но есть большое количество граждан Молдовы, этнически русские. Вот это все создает благоприятный предпосылки для того, чтобы у нас был очень плодотворный диалог. Проблемы еще существуют, безусловно, есть разница в подходах, некоторым очень важны для нас проблемы, но я уверен, что со временем мы найдем решение.
Румынский фактор – объективный фактор и внешней, и внутренней политики вашей страны. Как вы себя ощущаете в этой связи?
Мы давно уже отказались от этого подхода «старший брат, младший брат». Мы исходим из того, что Румыния действительно наш сосед. И как любой сосед, они заинтересованы в том, чтобы у нас было хорошее политическое, экономическое положение, чтобы у нас не произошло что-то, что могло бы создать проблему и для, в первую очередь для наших соседей, потому что, опять же, если что-то будет у нас развиваться не в хорошем, не в положительном, в смысле, то куда пойдут наши люди? Будут искать выходы или на западные, или на восточные границы. И опять же, первые страны, которые могут столкнуться с проблемами, в этом случае это Украина, безусловно, на востоке и Румыния. Но Румыния в то же время является и членом Европейского Союза. А наши западные рубежи – это не только граница с Румынией, но это граница с Европейским Союзом. И в этом, безусловно, Румыния может и оказывать нам довольно-таки большую помощь. И в том, что касается приближения Республики Молдова к Европейскому Союзу, все наши, допустим, приграничные проекты с Европейским Союзом, безусловно, это проекты с Румынией. Сами реалии жизни диктуют нам, чтобы у нас было очень хорошее взаимодействие.
Это бесконфликтные отношения?
Я не вижу каких-то конфликтов. В семье всегда существует тоже определенные недопонимания. То есть дискуссии всегда есть и в наших взаимоотношениях с Румынией, и в наших взаимоотношениях с Украиной, и с Россией, и так дальше. Мы делаем все возможное для того, чтобы какие-то возможные размолвки и так дальше, они не выходили наружу, и чтобы мы решали какие-то очень быстрые решения. И, в принципе, нам это удается.
В студии «Радио Свобода» министр иностранных дел Молдовы Юрий Лянке.
Что чувствовал министр иностранных дел Республики Молдова, когда началась война России против Грузии? Чем конфликт в Приднестровье отличается от конфликтов в Карабахе, Южной Осетии и Абхазии? В чем состоит роль российских войск в сепаратистских регионах и как ее изменить? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 мая. Очередное видеообращение к руководству России появилось в сети интернет. На этот раз с разоблачениями произвола и коррупции в российской армии выступил майор Игорь Матвеев из Владивостока. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Начальник службы войск и безопасности службы воинской части во Владивостоке выложил в интернет видеообращение, в котором рассказал о том, как солдаты его части кормят вместо тушенки кормом для собак «Белка и Стрелка». Что на территории воинской части проживают гастарбайтеры, которые спят на полу в одном из блоков на расстеленных покрывалах. Там же за занавеской в антисанитарных условиях готовят себе еду и питаются. Видео было снято и выложено майором на интернет-портале YouTube. Спустя несколько дней, 12 мая этого года, майора уволили за нарушение воинской дисциплины. Ему слово.
Я в течение месяца, значит, ведомственным порядком, условным порядком по команде писал рапорта. Сначала устно докладывал вот, о происходящем, затем писал рапорта. И нарушения, злоупотребления и превышения полномочий должностных лиц. Я просил независимой комиссии проверки. Приехала не независимая, а наоборот, проверка приехала правовая, которая все замяла. И давление начало расти, тогда я был вынужден уже обратиться в средства массовой информации. Я еще не месяц их предупреждал, потому что я не успокоюсь, чтобы они, если бы они приняли меры правового реагирования, этого бы не было обращения. Последние новости, меня уволили 12 мая. Должностные лица, которые, значит, здесь находились, которые виновны, они нормально чувствуют себя, значит, так и раз. Второе, ну, уволили меня незаконно, мое отсутствие. На национальной комиссии я не присутствовал. Большинство офицеров негласно-то на моей стороне. Они мне объясняют все это дело, говорят, вот. Но у них позиция такая, уволили, ну, пускай судится. Но они говорят вообще то, что я могу суд и не выиграть, потому что там что-то другое начинают обещать. Я буду подавать в суд, это раз, потом запрещаться всеми незапрещенными законным способом. Ничего бояться. Когда нужно снимать погоны и уходить. А почему обращаюсь к президенту? Что, получается, даже уже не просто так смотреть на это. Что, они мне запретят служить? Какой им тогда еще нужен начальник службы войск и безопасности на службу бригады, которые будут разрешать, чтобы корейцы жили? на территории части, на боевой технике, да? Чтоб солдат кормил собачьей тушенкой, и чтоб такси по территории части разъезжало. А тогда нас будут взрываться метро. И у нас будут тогда убегать с армии и так далее, и так далее. Вот что тогда будет, вот и все.
Коррупция и произвол в армии особенно усиливаются в переходный период, считает руководитель организации «Солдатские матери Санкт-Петербург» Элла Полякова. Этот год предвыборный, и правозащитница опасается, что заявление майора Матвеева может быть использовано в политических целях.
Как бы вот это не было элементом манипуляции в чьих-то интересах. То есть напряжение очень серьезное, надо этим серьезно заниматься, но вот я боюсь этого. Ситуация такая сейчас в армии сложилась, что все небоевые задачи выполняла такая организованная фирма «Славянка». Это ООО во главе с Сердюковым Макаровым. И для получения прибыли ей передали всю собственность, все гостиницы, все обслуживание, питание солдат. Но так как все это стадия перехода, то там, естественно, можно что много делать интересного. Поэтому факты вот грубейшего нарушения, конечно, массовые, везде они происходят. Но офицеры и командование, многие жалуются на «Славянку», потому что ситуация неуправляемая на местах. Переходный период, он очень больно бьет по самым униженным, оскорбленным, по солдатам. Поэтому вот очень переходный период, вот такой бесконтрольный, плохо очень, конечно. И второе, конечно, безнаказанность. Вот полная безнаказанность.
В конце этой недели «Солдатские матери Санкт-Петербург» представят доклад о нарушениях прав призывников, в котором также фигурирует фирма «Славянка». Доклад не только опубликуют, но и по традиции отправят на адреса военных ведомств. Правда, на то, что упомянутые нарушения будут устранены, авторы доклада не очень рассчитывают. На подобные видеообращения рассчитывать особо тоже не стоит, считает независимый военный обозреватель Павел Фельденгауэр.
Те, кто хотят служить дальше, продолжать служить, они помалкивают. А те, кто как бы на выходе, которым уже не страшно, они часто выступают. Рассказывают о всяких там кошмарах и ужасах, которые творятся в вооруженных силах. Кошмары и ужасы действительно творятся, это правда. И это не новость нисколько. К чему принципиальному пока это всерьез не приводит. Но иногда там на местах что-то исправляют, но и то не обязательно. Есть универсальные способы, главное из них это гласность та самая, которую вот давненько прикрыли, и сейчас с ней проблемы. Кому нужен человек, который поднимает шум? Такие люди как бы так вот отчаянно режут правду матку, после чего на этом все и заканчивается. Принципиально ситуацию пока переломить в вооруженных силах не удается.
Координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко за судьбу майора не очень опасается.
Это уже не первый случай обращения майора Матвеева обществу и власти вот так вот напрямую. Подобный случай был несколько лет назад, когда майор служил в Хабаровском крае. И то он выявлял случаи рабского труда, как это часто случается, стараются избавиться от тех, кто выносит ссоры из СБ, ложно понимая корпоративную вот эту всю этику. Против него были выдвинуты обвинения. То есть этот майор довольно известный человек, и те факты, с которыми он раньше выступал, они полностью потом подтвердились. Все его вот эти заявления не голословны, то есть он не такой правдоискатель, просто вот чтобы кричать. По-моему, сейчас ситуация настолько уже зашкаливает, ссора настолько много, что там уже не только дышать и жить уже невозможно, поэтому требуется генеральная уборка, а для генеральной уборки вызывают всегда внешние силы.
В эту среду на встрече с уполномоченным по правам человека в России правозащитники собираются просить взять Владимира Лукина, дело майора Матвеева, под личный контроль. Также в ближайшее время они собираются обратиться с соответствующим заявлением в Главную военную прокуратуру. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций в мировой печати. Главная тема комментаторов англоязычной прессы 17 мая – арест в Нью-Йорке директора-распорядителя Международного валютного фонда французского политика и экономиста Доминика Стросс-Кана по обвинению в попытке изнасилования горничной гостиницы «Софитель». Обзор в беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым представляет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские газеты детально описывают сегодня подробности сенсационного появления одной из ведущих фигур мирового финансового и политического истеблишмента в городском суде. Стросс-Кан явился в суд в черном плаще и брюках, изможденный и небритый. Он молча стоял, в то время как прокурор сформулировал обвинения, главное из которых заключается в том, что он пытался изнасиловать горничную в манхэттенском отеле, пишет Wall Street Journal. Строскан отказался отвечать на вопрос о том, признает ли он вину, и это не случайно. Газета цитирует помощника манхэттенского прокурора Джона МакКоннелла, который оценил обвинения против Строскана как крайне серьезные. По словам помощника прокурора, жалобщица предоставила детальное описание атаки, которое было подтверждено предварительным обследованием заявительницы. Образцы ДНК, собранные в номере, переданы на лабораторное исследование. Признание виновным по главному обвинению в совершении преступного сексуального акта, продолжает Wall Street Journal, влечет максимальное наказание 25 лет лишения свободы. Если присяжные признают его виновным и по другим обвинениям, этот срок может быть увеличен. О последствиях этого сенсационного ареста американская печать пишет пока скупо. Не в ее традициях строить предположения, в то время как вина обвиняемого не доказана. Лос-Анджелес Таймс, например, обращает внимание на реакцию на это событие во Франции. Раскручивающийся скандал с участием известного политика, который известен в двух ипостасях как блестящий экономист и распутник, заставил некоторых французов заняться самокопанием. Французские комментаторы критикуют освещение этого события в американской прессе, намекая на то, что Строскан лишен права на презумпцию невиновности. Он лишен этого права публикации фотографий обвиняемого в наручниках, вводимого в зал суда. Но не все согласны с такой оценка, пишет Лос-Анджелес Таймс. «Я верю в американское правосудие», заявила французский министр экологии и транспорта. «Поиск заговоров – это черта французского национального характера».
Обсуждается ли в англоязычной прессе особенности освещения личной жизни политиков во французских медиа? Ведь, насколько можно судить, тут есть различия.
Об отношении к этой истории французской прессы можно, по-видимому, судить по заголовку комментария в газете «Нувель Обсерватор». «Строскан может стать объектом гнева американского пуританства», так звучит заголовок. Если Строскан будет признан виновным, то серьезное давление со стороны американской прессы практически обеспечивает ему тяжелое наказание. В лучшем случае он будет признан сексуальным маньяком, то, что произошло с Тайгером Вудсом. Если же выяснится, что обвиняемый стал жертвой заговора, исход окажется не лучшим, пишет французская газета. В США политики могут предаваться внебрачным романам лишь до тех пор, пока эти романы остаются в тайне. Как только прегрешения разоблачены, у них не остается иного выбора, как отставка, громкие публичные извинения или неблагодарные попытки отрицать очевидное, как это случилось с Биллом Клинтоном. В своего рода защиту американской прессы и американского подхода к жизни выступает британская «Индепендент». Газета обвиняет французскую прессу и французский истеблишмент в лицемерии. Репутация Строскана как человека, которого нельзя оставить наедине с женщиной, была давно известна. Но за редким исключением французская пресса держала темные стороны отношений обвиняемого с женщинами под покровом секретности. Вплоть до субботы, когда он был арестован, мог ли Строскан быть жертвой заговора, задается вопросом британский «Индепендент», возможно. Но также возможно, что он стал жертвой собственного высокомерия и чувства безнаказанности. Ощущение неприкосновенности, когда дело касается сексуальных эскапад, разделяет с ним многие французские политики. «Индепендент» цитирует комментарий в «Ле Монд» известного французского комментатора Кристофа де Луара, который считает, что дело Строскана должно стать водоразделом в отношении французского политического класса и прессы. Слишком долго французские журналисты предпочитали писать пространные теоретические газетные трактаты о предвыборной тактике или абстрактных идеях, воздерживаясь от пристального взгляда на жизнь и личность французских политиков. Их неспособность или нежелание рассмотреть эти вопросы, вне зависимости от того, чем обернется дело Строскана, расширяет раскол между французским народом и системой. Поэтому неудивительно, что на французском политическом пространстве все более заметны популисты справа и слева.
Обзор англоязычной печати корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Королева Великобритании Елизавета II впервые со времен обретения независимости Ирландии прибыла с официальным визитом в Дублин. Исторически непростые отношения Лондона и Дублина существенно улучшились после подписания в 1998 году трехсторонних Белфастских соглашений о ситуации в Северной Ирландии. Визит королевы наполнен знаками и символами, центральным из которых стало посещение Елизаветы II сада памяти, где похоронены борцы за независимость Ирландии от власти династии Виндзоров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Британских островах Наталья Голицына.
Уже в первый день визита Елизавета II посетила национальный ирландский мемориал «Сад памяти», посвященный борцам за независимость Ирландии от британского господства. Возложение королевы венка к установленному там памятнику было воспринято в обеих странах как символический знак сочувствия со стороны британской короны и британского государства. Практически сразу же после присоединения Ирландии к Соединенному Королевству в начале XIX века в Ирландии начались восстания против британского владычества. Однако все они жестоко подавлялись. Крупнейшим было восстание 1916 года, подавленное англичанами с особой жестокостью. 16 руководителей восстания были казнены. Спустя 3 года вооруженную борьбу в Ирландии начала Ирландская республиканская армия. Восставшие провозгласили в 1919 году независимость Ирландии и сформировали временное правительство. Боевые столкновения между ИРА и британскими войсками и последовавшая партизанская война продолжались до 1921 года, когда Великобритания предоставила Ирландии права доминиона и признала создание свободного ирландского государства, причем Северная Ирландия осталась в составе Соединенного Королевства. В 1922 году ИРА возобновила вооруженную борьбу против ирландской национальной армии, которую поддерживали британские войска. В этой гражданской войне ИРА потерпела поражение. После провозглашения независимости Ирландской республики в 1949 году ИРА перенесла свою террористическую деятельность на территорию Северной Ирландии и других регионов Соединенного Королевства. Жертвами борьбы за независимость Ирландии в 20 веке стали более 36 тысяч человек. В 1998 году между британским правительством и лидерами главных партий Ольстера было заключено так называемое соглашение Страстной Пятницы, предполагавшее предоставление автономии Северной Ирландии и передачу власти местным органам самоуправления. А в 2005 году ИРА окончательно прекратила вооруженную борьбу и сдала оружие. Тем не менее, отколовшаяся от нее небольшая экстремистская группировка, назвавшая себя подлинной ИРА, заявила о продолжении террористической деятельности до полного воссоединения Ольстера с Ирландской республикой.
Наталья Голицына о значении визита британской королевы в Ирландию и отношениях между Лондоном и Дублином в эфире «Радио Свобода» размышляет эксперт по ирландской истории, обозреватель газеты «Гардиан» Николас Вот.
Визит королевы в Ирландскую республику – событие огромного политического значения. Это значит, что отныне отношения между Великобританией и Ирландией нормализованы. Многие забывают, что эти отношения были напряженными до конца 90-х годов. Забывают, что для их нормализации должна была быть решена одна из самых важных проблем. Должен был завершиться мирный процесс в Северной Ирландии. Эта проблема была полностью решена только после заключения мирного соглашения в день Страстной Пятницы 98-го года, когда Ирландская Республика официально аннулировала распространение действия Ирландской Конституции на территорию Северной Ирландии. Тогда же Великобритания заключила международное соглашение об автономии Ольстера. Этот визит демонстрирует, что сейчас мы находимся в ранее не существовавшей политической ситуации. Королевский визит и места, которые королева должна посетить, тщательно сбалансированы с тем, чтобы отразить всю сложность отношений между двумя странами. Сад памяти в Дублине и мемориал Island Bridge в Дублине, где захоронены ирландцы, сражавшиеся в британских мундирах на стороне короны. Это означает не только то, что, как многие считают, Ирландия была первой и последней британской колонией, но и символизирует тот сложнейший политический клубок проблем, который был характерен для отношений двух стран. Это говорит и о наличии в Ирландии людей, которые, если и не заявляют о своей лояльности британской короне, то, по крайней мере, идентифицируют себя с ней.
Британский журналист Николас Вот. Почему все-таки визит британской королевы в Дублин стал возможным только сейчас, говорит журналист-международник, бывший главный редактор Московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт.
Разговор о возможности приезда Ее Величества в Дублин начался еще в конце 90-х годов. Все-таки эмоции, я бы так сказал, по обе стороны границы вызвали несколько успокоить, требовалось, чтобы прошла какая-то историческая дистанция, и поэтому только сейчас такая повестка стала реальностью. Несомненно, есть радикальные элементы среди ирландских республиканцев, которые по-прежнему мечтают о воссоединении Ирландии, и такого рода вещи, конечно, можно было ожидать, и именно поэтому меры безопасности абсолютно беспрецедентные в Ирландии. Но все же, если говорить об общем настрое в отношениях между двумя странами и, собственно, в отношениях между ирландцами и британцами, конечно, это совсем иной настрой, чем он был, даже, скажем, ну, лет 20 назад, в начале 90-х годов. Учитывая тот факт, что в 79-м году в территориальных водах Ирландии террористы из Ирландской республиканской армии взорвали кузена королевы и дядю ее мужа, принца Филиппа, лорда Маунтбеттена, это очень такое было тяжелое и трагическое событие для королевской семьи. Тот факт, что королева находит в себе мужество и силы по рекомендации правительства посетить вот этот мемориал, который отражает боль ирландцев, если хотите, это, конечно, очень серьезный жест примирения. Это важное символическое событие. Оно лишний раз показывает, насколько изменилась атмосфера. Может быть, настолько же, насколько символическим было исполнение британского гимна 4 года назад на матче по регби в Дублине, когда ирландские болельщики спокойно внимали в молчании гимну «Боже, храни королеву». Мы подозреваем, что это, если хотите, не будет иметь, может быть, каких-то немедленных практических последствий, но на атмосферу, несомненно, повлияет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 17 мая готовили мои коллеги Наталья Голицына и Валентин Барышников, были журналисты Константин Эггерт и Николас Вот. Королева Елизавета II начала важный визит в Дублин. Вот так обстояли дела во вторник, 17 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами дня вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги программы. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеется доказательство того, что Муаммар Каддафи лично приказал атаковать невооруженных.
Я поняла, меня просто держали заложницей.
У нас будет собран съезд, и если моя кандидатура партию устраивает, тогда, видимо, все.
Новость о том, что случилось в Нью-Йорке, конечно, как громом
поразили. По версии следствия, чеченец собирался отправить посылку со взрывным устройством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить еще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».